Здравствуйте, дорогие товарищи. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Михаил Саниревич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. Тема сегодняшняя наша – внутреннее созерцание. Как наши желания определяют нашу жизнь. Помните, так выпьем же за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями. Ну вот из этой области. Значит, у нас много подключений. 30 городов, 22 языка. Задавайте, как всегда, ваши вопросы. Будем вне очереди вас вводить. Итак, вот на этот вопрос. Как наши желания определяют нашу жизнь? Может быть, вы начнете все-таки?
Я могу сказать, конечно, есть здесь что сказать. Практически тут сказано этим все. Что действительно наши желания определяют нашу жизнь. Дело в том, что Творцом создано желание, желание насладиться, поскольку он сам желание насладить. Создал желание насладиться. То есть он сам как бы плюс, под себя создал минус, чтобы можно было наполнять. Так вот, этот минус надо постепенно не просто наполнять, его надо взрастить. Причем таким образом, чтобы он наполнился от Творца всем, что есть в Творце. И причем не просто наполнился, как какой-то стакан, допустим, который сейчас тут передо мной стоит, а чтобы он наполнился свойствами, стал подобным Творцу, чтобы он насладился тем, что Творец ему дает, чтобы он понимал, от кого он это получает, чтобы он желал этого сам получить, что еще раньше, чем Творец дает ему наполнение, творение, это желание, оно бы хотело бы наполниться, чтобы оно умело благодарить Творца, потому что благодарность его не то, что Творец в этом нуждается, а он бы сам наполнялся бы еще больше благодаря этой благодарности, и благодаря этому он бы еще больше расширял бы свои возможности наполниться. И так все время до бесконечности. Поэтому состояние, когда творение развивается само, развивает свое желание и наполняется Творцом, и еще больше желает, и еще больше наполняется, оно бесконечно. И мы таким образом вдруг обнаруживаем себя существующими в постоянном вечном движении. Причем это движение, оно по нарастающей идет, оно не умолкает, оно не исчезает, оно не уменьшается, не умаляется никак, а наоборот, мы с каждым развитием нашего желания и его наполнения мы еще больше желаем, мы еще больше наполняемся. Причем это все не по количеству, а по качеству. То есть мы начинаем проникать в еще более глубокие тайны мироздания, взаимосвязи между различными свойствами природы, ее связи совершенно противоположными ее уровнями и так далее. То есть мы в итоге приходим к состоянию, когда наше постижение, оно вечно, бесконечно, совершенно, и мы в нем плывем. Вот к этому должно творение прийти. А в итоге оно начинается с маленького эгоистического желания. Самого-самого маленького. И вот развивается через неживую растительную, животную природу человека. И в человеке, потом, пока оно развивается, до человека, когда в человеке начинает возбуждаться желание к познанию высшей силы, которая им руководит, и так далее. То есть это очень длинный период развития, но мы с вами счастливцы или счастливчики, потому что мы в итоге проплыли по этому течению огромному всей природы до состояния, когда мы сейчас находимся в поколении, которое может осознать, понять, раскрыть для себя, каким образом оно развивается, и само принять участие в своем развитии. То есть не просто насладиться, как животные какими-то маленькими наслаждениями, и даже не как люди наслаждениями там богатства, власти, знания, а наслаждение в соединении с силой, которая нас развивает, то есть подняться с уровня творения на уровень Творца и вот так себя развить. Так что у нас впереди с вами очень интересный период еще жизни и затем вечного, совершенного существования, выход на этот уровень. Он перед нами. Ну, вот в качестве вступления.
Вот как лучше сейчас вопрос задать или зачитаешь цитату?
Может, напомним, что мы встречаемся, очередная встреча в рамках изучения статьи «Внутреннее созерцание». Мы уже дошли до главы, которая называется «Желание отдавать порождает желание получать». И, может быть, небольшой отрывочек.
Давай.
И потом продолжим дальше. «Желание получать и есть вся та мера распространяющейся величины света, то есть мера света и наслаждения соответствует мере желания насладиться», говорит Бальслам.
Ну, так что, ну, хотите, чтобы я сказал?
Может быть, вы скажете по этому поводу, если нет, много вопросов.
То есть, я бы сказал так, то есть, где то свойство во мне, которое наслаждается? Не просто желание насладиться. Желание насладиться, оно общее. Желание насладиться, насколько я голоден, насколько я наполняюсь, насколько я желаю наполнения, от чего я наполняюсь, к чему это меня приводит. В общем, огромное-огромное собрание всевозможных свойств. Необходимо, чтобы они все во мне оформились, созрели, и тогда действительно мое наслаждение будет цельным.
Вот поясните Насте из Москвы, пожалуйста, начинающая, наверное, девушка. Я не понимаю. Я определяю свои желания или мои желания – это я?
Да, это верно. Вопрос такой, что, в принципе, есть желания, которые существуют в нас уже базисные, а есть желания, когда мы приходим в науку Каббала и начинаем их постепенно менять. Переоценка ценностей.
То есть базисные – это желание главное, да, здесь? То есть желание ведет, это базисные. А когда, вы говорите, приходишь в Каббалу, ты начинаешь с ними работать, и уже
я начинаю с ними работать, я начинаю приобретать новые желания. И кроме того, я начинаю даже на старые желания обретать совершенно новые отношения к ним. И стиль, наполнение, в общем, все во мне меняется. Вся работа в Каббале – это работа с нашими желаниями.
Вот Олег из Берлина спрашивает еще, почему я ощущаю свои желания без всякого ощущения, что источник желания на наслаждение – это Творец?
Потому что он для вас не раскрыт, в этом-то и заключается, в общем-то, несчастность нашей жизни, что мы не понимаем, откуда в нас берутся эти желания и мысли. Желания в сердце и мысли в голове, в разуме. И поэтому мы с вами думаем, что это к нам относится, и это мы сами. А если бы мы знали, ощущали бы хоть как-то, что это относится не к нам, а к постороннему источнику, мы тогда бы начали задавать вопрос, а можем ли мы получить другие желания и мысли, то есть другое сердце, другую голову и так далее. Вот это и проблема.
Сегодня у нас большая группа в Сочи, там был очень большой конгресс.
Да.
Конгресс, вот группа. Видите, Харькова много очень. Ставрополь большая группа.
Угу.
Так что спасибо, ребята, что вы с нами.
Вот знаете, каббалисты все называют желаниями. Я знаю, что у вас было несколько бесед с учеными, и им было очень тяжело это понять, когда вы объясняете, что стол – это тоже желание, и вообще все, что мы видим, это вокруг нас, все это желание.
Ну, конечно, это желание. Разве это не желание? Это собрание атомов, которые существуют в определенной связи между собой. То есть это определенный вид желания. И этот стол, он, в каком виде он существует? Он во мне существует в виде желания. Я же его не помещаю в свою голову, я его не помещаю, этот стакан. Это все ощущается во мне в желаниях. Нет, кроме желания, ничего. То есть разные виды желания – это то, что мы с вами ощущаем.
Нет, что значит во мне? Я же его вижу вне себя.
Ты его видишь вне себя, это тебе кажется. Ты его ощущаешь в себе. Даже если это звезды, даже если это огромные какие-то объемы, все равно ты ощущаешь их в себе, а не вне себя. Тебе кажется, что они вне тебя, но ощущения-то они внутри тебя.
То есть во мне есть желания, которые называются неживые, есть желания, которые называются...
Именно потому, что в тебе существуют неживые растительные, животные, человеческие желания, поэтому ты ощущаешь их в себе в различных комбинациях. И это ты называешь «мой мир». Ты в себе это ощущаешь. А снаружи вокруг тебя ничего нет. Вокруг тебя есть только силы, которые действуют на тебя и вызывают в тебе вот такие картины. И вот это все, что ты ощущаешь сейчас вокруг себя, это в тебе существует.
Роман из Краснодара. Если есть виды желаний в виде неживой, растительной, животной природы, человеческой, какими видами желаний может управлять каббалист? Только человеческой или всеми уровнями?
Каббалист не управляет вообще своими желаниями по вот такому принципу. Каббалисту важно направить правильно свои желания, а каким образом они будут в нем меняться, это не важно. То есть я хочу с помощью правильного применения своих желаний подняться на следующий уровень, на уровень Творца. Творец использует желания для отдачи. Я тоже хочу таким образом ими управлять.
Вот Эдуард из вашего города Витебска спрашивает: роль творения развивать желания, подаренные ему Творцом? Какие есть свободные действия у творения по отношению к желаниям, которые я раскрываю в течение жизни?
Мы можем управлять всеми своими желаниями, но только в таком случае, если мы будем направлять их на благо всем остальным, все, что вне нас. В этом заключается управление желаниями, иначе мы им управлять не можем, иначе мы будем как обычные люди. Если мы желаем быть каббалистами, то каббалист, он очень просто поступает. В принципе, сама методика, она простая. Освоить ее не просто потому, что мы должны вопреки себя сегодняшних наших свойств поступать. Так вот, мы должны просто начать применять любые наши желания на отдачу, на добро, на связь с другими. И тогда мы сможем ими управлять с помощью высшего света. А так они нами будут управлять, так как до сегодняшнего дня.
Ну вот Леонид из Троицка еще спрашивает, тоже такие вопросы короткие. Что возбуждает желание? Что придает ему силу? Что определяет в каббалисте, будет ли оно реализовано и в какой форме?
Желания возбуждаются свыше, так, высшим светом или Творцом, который действует на нас или большим, или меньшим, или большей или меньшей интенсивностью. В соответствии с этим во мне возникает больше или меньше желания.
Любые желания.
В зависимости от этого света. Опять-таки, желание, оно общее, но сам свет, когда он светит, он вырисовывает во мне эти проградуированные желания неживого уровня, растительного, животного, человеческого. И в таком случае я себя начинаю ощущать по всем этим ступенькам.
Мы говорим о любых желаниях, вот так, чтобы уж...
О любых желаниях.
Вообще, самых низменных, самых высоких.
Не какая разница? Это все исходит из одного источника.
А что придает ему силу, он спрашивает, желанию? Что оно сильное становится, желание? Именно этого.
Интенсивность света, которая светит на него.
То есть, если он ближе, то он интенсивнее свет.
Да.
Ну, допустим, у меня есть желание насладиться от просмотра какого-то кинофильма. То есть, есть кинофильм, он где-то вне меня находится, да, кто-то его сделал, и, ну, я наслаждение ощущаю внутри себя от просмотра, или картины какой-то, неважно. То есть, должна быть картина внешняя, я на нее смотрю, а наполняюсь внутренним желанием, так?
Зачем мы будем с этим путаться, я не понимаю. Но не смогу я объяснить людям все равно правильную точку зрения, восприятия. Не смогу. Вы сами знаете по себе, насколько это сложно. Это должны пройти много-много месяцев и даже лет, пока человек начинает это ощущать правильно. А мы имеем дело с начинающими.
Тогда ответьте, пожалуйста.
Давайте будем немножко более реальными, иначе Ведь люди ничего не поймут и запутаются.
Тогда вот, Рав, так
не ради себя спрашиваете, а ради них?
Вот вопрос как раз ради других. Николай из Амстердама спрашивает, как мне направлять желание дышать воздухом на благо всем остальным?
Задохнись. Ну, правда, но нельзя. Я считаю, надо поменять тему, если вы находитесь в таких...
вопросах.
Да. Кабала объясняет очень просто. Творцом создано желание насладиться. Творец сам по себе – это желание насладить. И он развивает это желание насладиться, чтобы потихоньку оно само вознуждалось в том, чтобы насладиться от Творца. Это первое. И второе – начинать исправлять себя в соответствии с Творцом, то есть в подобии Творцу, поскольку он это творение.
Сосуд желания.
Это желание, оно начинает получать воздействие от Творца, то вместе с воздействием от Творца, вместе с наполнением, вместе с наслаждением, он начинает ощущать, от кого он получает. Вот в этом-то и заключается такая маленькая подлость со стороны Творца. Потому что, наполняя желания, которые желают наполниться, в общем-то, да, он наполняет их и одновременно передает им свое свойство. И тогда и возникает в желаниях стать подобным Творцу. Допустим, какая разница есть между тем, что вы кормите свою кошку или собаку, и она съедает все прекрасно, и никаких у нее нет угрызений совести. Или вы даете и кормите человека. А и он, когда от вас это принимает, ему становится неудобно, он стесняется, краснеет, он хочет вам как-то это вернуть. Он находится на таком уровне желания, когда он вместе с угощением ощущает ваше отношение к нему. И поэтому вы меняете его свойства. В собаке, в кошке вы свойства не меняете, а в человеке меняете. Кардинально причем. Он хочет вам отдать, он хочет вернуть. То есть от чего это вдруг? Потому что вы ему вместе с угощением передаете свое свойство отдать. И в нем возникает это свойство отдать, кроме свойства получить. Это то, что делает с нами Творец. И получается, что, в общем, мы таким образом поневоле портимся. То есть начинаем думать о том, как отдавать, что делать друг с другом и так далее. Это уже свойство людей. У животных такого состояния нет. И у малоразвитых людей особенно нет. А в принципе человек, развиваясь, он достигает такого состояния, когда он ощущает чувство стыда, и он обязан восполнить свое получение. Или он должен убедить себя, что ему положено. Допустим, мы получаем от государства, от общества, и мы говорим, так положено. Во-первых, положено по закону, может, я на пенсии, может быть, мне это надо, потому что я больной там или еще чего-то. В общем, мне должны. И таким образом у меня нет угрызений совести, стыда, и я могу это спокойно воспринимать и даже чувствовать себя в каком-то таком возвышенном состоянии. А может быть, нет, мне это не положено, и я тогда начинаю краснеть, бледнеть, я начинаю стесняться. Во мне наполнение вызывает не наслаждение, а страдание. Вот Творец таким образом нас постепенно-постепенно воспитывает. Мы сейчас еще не замечаем этих состояний, но, в принципе, мы к ним должны будем прийти. Тот, кто занимается наукой Каббала, он постепенно ощущает, что Творец, он его наполняет, ведет, подставляет под разные проблемы. И затем раскрывается, что он может эти проблемы решить. И таким образом привязывает к себе человека. У человека не остается другого выхода, как как начинать быть связанным с Творцом, потому что он поначалу видит, что ему некуда убежать, а потом он видит, что нет, наоборот, это хорошо, что ему некуда убежать. Он таким образом приручает свой эгоизм, чтобы быть привязанным к Творцу. А потом дальнейшее воздействие следует. Это же все постепенно, постепенно, постепенно под воздействием Творца происходит. А потом постепенно он начинает ощущать, что это вообще прекрасное развитие в нем. То есть он начинает получать от Творца свойства отдачи. Творец воздействует на нас. Его природа – это отдавать и любить. И вдруг у меня, у человека, который никогда в жизни не испытывал такой потребности отдавать и любить, а только получать и ненавидеть, вдруг возникают такие свойства отдавать и любить, вообще противоестественные мне. И получается, они возникают во мне под воздействием того, что я получаю от Творца, под воздействием Творца. И тут человек начинает уже менять себя. Здесь он начинает просить, сам просить Творца: подействуй на меня так, чтобы я изменился, чтобы я стал подобным тебе. И так далее. И начинать в соответствии с этим обретать новые свойства. То есть я буду отдавать, я буду любить, я буду подобен тебе. Почему он так чувствует? Да потому что он ощущает, что эти свойства совершенны. И они его наполняют ощущением совершенства. Он начинает ощущать, что эти свойства находятся выше ограничений наших земных. То есть свойство отдачи, оно дает человеку ощущение выхода на следующий уровень существования. То есть я не умру, я ничего не потеряю. Наоборот, если я буду отдавать, если я буду выходить из себя, то я буду ощущать себя в постоянном вечном движении, развитии, наполнении. И никогда не буду чувствовать, что мне что-то надо. Мне надо только еще больше попытаться отдавать. Вот это то, что я хочу. И мои желания, что называется, совпадают с моими возможностями. То есть нахожусь в совершенстве.
Вот такой вопрос Александр из России спрашивает. Для вас понятный вопрос. Возникновение в человеке желания к духовному – это удача? И второе – Творец решает, когда оно проснется.
Возникновение в человеке.
Желание к духовному, он спрашивает, это удача.
Это зависит от Творца. Но, конечно, для человека это называется удача. Это лотерея.
И Творец определяет, когда оно проснется.
Высший свет, светя на человека, он определяет в человеке возникновение этого желания, да.
Из Сочи, Ксении. Если мои желания будут высшего порядка, человеческие, я начну видеть в мире духовные проявления?
Еще раз.
Если мои желания станут высшего порядка на человеческом уровне, я начну видеть в мире духовные проявления?
Ты начнешь видеть не только духовные проявления, ты начнешь ощущать систему, сеть сил, которая воздействует на тебя и на наш мир, и начнешь видеть ее следствия. Вследствие ее воздействия, и сможешь быть во взаимосвязи с этой сеткой сил.
Так, Ксюша,
то есть практически определять будущее.
Ксюша у нас один из организаторов конгресса был, да? Вот этого зеркального в Сочи. Так что спасибо вам, Ксюша, и за вопрос, и за то, что вы такой человек. Давай дальше. Вот Виктор из Чернигова спрашивает: для того, чтобы отдавать, надо иметь кому отдавать и что дать. Как эту проблему решает каббалист? Кому он дает и что дает?
Когда у каббалиста возникает возможность отдавать, он видит, что возможность отдавать – это есть только Творцу. А где Творец? А все, что вокруг меня – это Творец. Так что нет проблемы отдавать. А Творец специально показывает тогда человеку, где и как надо отдавать, влиять, то есть проводить желание Творца дальше. То есть человек становится как бы рукой Творца.
А примеры можно привести? Отдача Творцу. Вот все время спрашивают, дай
отдача
пример.
Отдача Творцу – это отдача людям. Это в первую очередь это распространение методики сближения с Творцом. Это то, что ты можешь сделать самое лучшее для людей, для Творца. Таким образом, ты им даешь в руки возможность получать высший свет, изобилие, и наполнять себя, и наполнять Творца.
Нет, ну я хочу выяснить. Ладно, вот вы этим занимаетесь много лет, у вас есть сотни тысяч учеников. Понятно, что вы целый день им отдаете, занимаетесь им и так далее. Я не знаю, есть, ну это же единица, у кого есть такая возможность. Ну, а если вот просто человек сидит,
каждого, я не вижу
и он не преподаватель, и у него нет вокруг него людей, как, что ему отдавать?
Тогда у него ничего нет.
Ничего не может отдавать?
Нет возможности двигаться никуда. Он должен иметь хотя бы нескольких людей рядом с собой. А самое лучшее, конечно, это десятка.
То есть вы считаете, что каждый человек, который начинает заниматься каббалой, должен готовить себя к тому, что он будет преподавателем?
Я считаю неизбежно, если Творец начинает растить человека, он приводит его, как сказано в статье «Свобода воли», он приводит его в общество, где человек сможет развиваться. И говорит ему, вот, возьми это. То есть кладет его руку на доброе развитие.
То есть я должен найти, вот я где-то сейчас сижу в Сибири, и я должен
ты
найти...
Ты не должен найти, тебя приведут. Ну? Ты окажешься так, поневоле.
Окей, вот вокруг меня несколько человек, и я им рассказываю о Творце, и это называется, что я им отдаю?
Нет, они могут быть не такими, что ты им должен рассказывать. Они будут вместе с тобой этим заниматься, и вы будете друг другу помогать, то есть строить общую сеть, которую Творец будет наполнять, а вы будете принимая от него, наполнять его.
То есть объединяясь с другими людьми, с товарищами по группе, это называется, что я им отдаю?
Да, конечно.
Что я им отдаю?
Вы создаете вместе сосуд духовный, который Творец будет наполнять. А вы будете принимать наполнение в этот суд с намерением ради отдачи ему, Творцу.
Вот Николай из Амстердама спрашивает, откуда каббалист знает, что есть всеобщее благо? Дело пахнет коммунизмом и желанием осчастливить всех без их на то желания.
Нет, такого не бывает. Невозможно осчастливить без желания к этому. Поэтому каббала называется наука о получении. Существует высшее изобилие, Творец наполнен им, он является его источником, а мы должны развить свои желания правильные для того, чтобы быть наполненными. И поэтому вся наша наука называется наука получать, наука каббала.
Насилия тут быть не может.
Насилия быть не может. В духовном нет насилия. То есть мы должны сами захотеть, попросить, убедить себя, своих товарищей в том, что именно получение ради отдачи, оно является совершенным, потому что оно бесконечно. Оно не ограничено, потому что оно ради отдачи. Получая для того, чтобы передать другим, я таким образом становлюсь проводником, как труба, и через меня все проходит. Но через меня все проходит, и все это мое. И все это я отвожу дальше, и потому в этой же мере освобождаюсь, опустошаюсь для нового получения.
Алик из Измаила. Сближение с Творцом – это приятно или опасно? Или и то, и другое?
Нет, сближение с Творцом не может быть опасным, потому что существуют очень четкие законы. Ты не можешь приблизиться до тех пор, пока ты не можешь приблизиться. То есть тут ты обязан сделать себя таким образом, в соответствии со твоим исправлением ты приближаешься к Творцу. Твое личное исправление, оно определяет твое сближение.
Вот вопрос новичков. Все время спрашивают, как, если вот пока еще нет группы. Вот в группе понятно, когда есть группа, я понимаю, что я там должен отдавать, каким-то образом взаимодействие, друг другу поднимать важность. В этом заключается отдача, то, что вы говорили. А все остальное время, когда человек находится, а большинство людей находится... Ну, встречаются раз в неделю, допустим, раз в месяц.
Я не понимаю
такого.
Я уверен, что у каждого из присутствующих есть какой-то компьютер, выход в интернет. Есть.
Сегодня проще все, да?
Сегодня это все просто. Это не то, что когда я начинал заниматься там 40 лет назад.
Но все равно люди не могут каждый день встречаться. Даже,
не
даже
надо встречаться где-то на 5-10 минут.
Окей.
Не надо встречаться. 5-10
минут. Да. А что остальное время? Вот как мне отдавать?
Слушать урок утренний.
Не, как мне отдавать? Я хочу быть похожим на Творца. Хочу
отдавать. Только лишь во время урока. Тебе ничего больше не надо. Тебе надо сейчас просто заниматься. Заниматься и раз в неделю собираться на занятия, как нам это указал Рабаш. Рабаш нам указал очень просто. В четверг вечером вы собираетесь на час между собой.
Собрание товарищей.
Читаете, да, собрание товарищей. Вы читаете ту статью, которую я написал. И этого достаточно. А все остальное время вы занимаетесь только утренним уроком. Но утренний урок, он тоже включает в себя ведь обсуждение духовного пути.
Да, но остальное время, вот есть встреча раз в неделю, есть каждый день какой-то урок, неважно, утром, вечером, час в день, допустим, да, человек, а что дальше? Вот семья, работа, ну люди...
Все как обычно.
Что, как там отдавать Творцу?
Ничего не отдавать.
Просто да. Работать и все, то есть это будь время мертвое, да?
Да, ты будь там, где ты находишься, просто действуй так, чтобы люди... не ненавидели тебя. Просто будь вежливым, нормальным, воспитанным. Ничего больше. Не надо им показывать, они не должны даже знать, чем ты занимаешься. Только с группой.
Вопрос Артура из Уфы. Как можно доверять чувствам и желаниям, обитающим в эгоистическом мире, в эгоистическом теле? Как узнать истинность возникающих желаний и чувств?
Никаких там истинностей нет. Все чувства... эгоистичные, все мысли эгоистичные. Поэтому нам надо заниматься только привлечением высшего света, который выйдет постепенно на каждого чувства и каждой мысли его порочность. И в той мере мы сможем его исправить. Потому что человек не может, согласно своей даже эгоистической природе, держать в себе что-то, что ему вредит.
Скажите, какая связь между желанием, мыслью и разумом?
Желание, мысль и разум.
Да, это же разные понятия.
Это разные понятия, да.
В чем разница?
Желание – это основное. То, что есть в человеке, это сердце, что называется. Мысли, они существуют только для того, чтобы сортировать, правильно направлять наши желания. Поэтому мы состоим из сердца и разума. Разум нам нужен для того, чтобы... правильно справляться с желаниями.
То есть вот у меня есть желание вкусно покушать, я начинаю мыслить, да, там представляется какой-то ресторан, что там выберут. Это уже мысли, да, называется? Есть желание насладиться, есть мысли.
И как реализовать это желание?
И разум это как...
Разум и мысли это одно и то же.
А, то есть разум это не как заработать деньги, чтобы пойти в этот ресторан?
А мысли это не то же самое?
А, то есть мысли и разум это...
Это одно и то же. Существует только долговременная или краткая память. И так далее.
А что первично, что вторично? Желание?
Сердце, да? Разум. Сердце, а потом разум.
Желание. То есть разум обслуживает желание?
Да. Только так. Самое главное – это желание.
Толик из Омска спрашивает, какие желания мешают духовному пути? Как с ними воевать? Надо ли воевать с ними?
Не
что
надо,
с ними делать?
Не надо бояться никаких желаний. И не надо пытаться против них восставать. Не надо пытаться воевать с ними. Это все неправильно, это донкихотство. А единственное, что надо делать, это вызывать на себя высший свет. Он эти желания создал, он предназначен, чтобы их правильно исправить, направить, использовать. Только высший свет. Мы не уменьшаем, не увеличиваем желания, мы не давим себя, мы специально не развиваем в себе якобы свойства отдачи, любви, объединение, ничего этого не делаем. Вот абсолютно никак. Мы только должны воздействовать на высший свет, чтобы он это делал. Это очень большая ошибка. Считать, что мы сами можем что-то делать. Это очень нехорошо. Мы этим себя только запутываем.
Елена из Санкт-Петербурга спрашивает, а как быть с целым пластом людей, наслаждающихся от страданий собственных и других людей?
Ну, ничего не сделаешь. Будем исправлять то, что мы можем с помощью привлечения высшего света, пока он все это не исправит. А все эти люди, которые нам кажутся, что они истязают других, это практически отпечаток наших внутренних свойств.
То есть я кого-то истязаю?
Я кого-то истязаю. Во мне это есть, иначе бы я этого не видел. Я бы просто не присутствовал бы в этом мире.
То есть у меня тогда такой вопрос тяжелый. И то, что вот самое страшное, что я вижу, тоже во мне есть. Такое все самое страшное.
Именно потому, что это есть во мне, поэтому это есть вне меня.
Вопрос Юрия. Добрый день. Как быть с женой, если я постоянно думаю о душе и Творце, а она меня ревнует и говорит, что мало думаю о ней? Ведь за ней же тоже действует Творец.
Вот и объясни это ей.
Вилы, получается, тут.
Что для тебя это одно и то же.
Не, а как действительно?
Что?
Какую ситуацию? На самом деле, вот, по книжке, это ж Творец, жена, это что же? За всеми людьми, так пишет Рабаш, за всеми людьми стоит Творец.
Творец. Вот и объясни ей, что поэтому ты ее и любишь, потому что за ней Творец. Но она этому будет не рада. Потому что ты любишь Творца, который за ней, а не ее.
Так, как же его переместить между нами все-таки тогда? Вот взять, переместить.
Да ладно, товарищи, ну что вы как маленькие дети? Кто там ревнует из-за... Творцу ревнуется. Я не вижу таких проблем.
А вообще вот это вот желание все соотносить с единственной силой, которая все создала, это правильное желание?
Это правильное намерение, да.
Это такая игра, что вот со мной играет Творец, он мне ставит какие-то преграды.
Все, что я вижу в этом, вокруг себя, это все мир, который создан специально, наведена вот такая вот на меня картина, сквозь которую я должен обнаружить только Творца.
А как я пойму, что я обнаружил Творца? Есть какие-то симонимы?
Свойства добра и любви, которая окружает тебя.
То вот. Есть за всеми объектами я должен увидеть свойства добра и любви?
Да.
Вот смотрите, после всего сказанного у Наташи из Киева возник простой вопрос. Что тогда называется реальностью в Каббале?
Реальностью в Каббале называется только настоящее мое желание, вот то, которое в данный момент во мне работает, и тот свет, который его вызвал. Всего существует два компонента в творении. И мы можем регулировать связь, качество, интенсивность связи между ними.
А с какого момента вообще вы рекомендуете играть в такую игру, то есть стараться видеть за всеми предметами в этом мире, за всеми явлениями вот эту высшую силу?
Творца?
Да.
Постоянно. Постоянно. Нет никого, кроме него. Я хочу это видеть постоянно и всегда.
А как это связано?
А почему я должен ждать какого-то момента?
Скажите, это два этапа? То есть первый этап – это увидеть, что за всеми предметами есть вот эта единая сила, а второй этап – это уже оправдать ее, сказать, что она творящая добро или нет?
Ну да, можно разложить это как бы на два этапа. Стремление раскрыть высшую силу, и второе – это ее оправдать, и третье – это ее возлюбить, быть связанным с ней.
А вот как вот это связать все со свойством отдачи? Вот тут я вижу за предметами Творца, хорошо, стараюсь.
Это свойство увидеть. В тебе возникнет само, когда на тебя придет время, и эта высшая сила, этот свет, он подействует на тебя так, что тебе вдруг захочется выходить из себя и отдавать.
Пока тяжело связать вот эту силу, все предметы, которые я вижу, сила, которая за ними
это
стоит.
Это чувство. Дорогой мой,
и вдруг мне захочется отдавать. Не понимаю связь.
Захочется. Сейчас ты думаешь головой, а будешь ощущать сердцем.
То есть провал этот существует, да? Вот этот вот. Вот этот провал между тем, что вдруг я начинаю ощущать сердцем.
Да, да, да. Начнешь чувствовать вот побуждение сердечное.
Вот к основам подойдем сейчас, от основ. Илья из Гамбурга спрашивает, как в желании отдавать может быть включено желание получать, если это нарушает духовный закон подобия свойств. И тут же Ольга из Москвы спрашивает, поясните, пожалуйста, внутри желания получать включено желание отдачи?
Да. Да, потому что желание получать, оно создало желанием отдавать Творцом. У Творца за желание отдавать, так. Вот он начал своим распространением через четыре стадии прямого света создавать желание отдавать.
Так вот и спрашивается, как в желании отдавать может быть желание получать? Вот первый вопрос был такой.
Нет такого.
Нет такого.
Нет.
То есть он под себя создает.
В желании отдавать возникло желание получать из ничего. Это единственное, что является творением. Все остальное – это производное от него.
Вадим из Нью-Йорка. А каков порядок моих действий, чтобы вызвать на себя положительное действие высшего света? Это можно делать, например, во сне, во время работы или только во время учебы?
Лучше всего, конечно, это во время учебы, но можно и во время других действий. Но это надо уже учиться как. Самое лучшее, самое надежное исправление – это во время учебы в группе.
Вопрос Семен, Алтайский край. Нет никого, кроме него, популярная религиозная мантра. Чем отличаются усилия религиозного человека без точки в сердце от усилий каббалиста раскрывать в каждом действии высшую силу, любить ее и быть связанным с ней?
Дело в том, что что вы преследуете. Или вы преследуете собственное наслаждение, или вы преследуете отдачу и любовь через творение к Творцу. Что вы желаете вообще? От того, что вы изучаете каббалу, ее реализуете?
С намерения.
Конечно.
Только в этом.
Что ты хочешь вообще? Ты хочешь получать? Получать у тебя здесь не получится. Иди в какие-то методики, там, медитации, там, прочие. И учись там, как лучше себя чувствовать. Это получится. В каббале нет. В каббале ты будешь много-много потеть. Страдать даже, можно сказать. Пока ты научишься правильно руководить собой, вызывая окружающий свет.
То есть тут еще как бы, то есть кроме того, вот этой игры, что я пытаюсь играть в то, что я вижу за всеми объектами, вот эту высшую силу, единственную силу природы, нет никого кроме него, я еще должен себя спрашивать, а для чего я хочу ее там раскрыть?
Естественно.
Чтобы лучше себя чувствовать?
Потому что ты растишь из себя человека. Для чего, почему, как? То есть ты не поступаешь для того, чтобы красиво провести вечер, насладиться чем-то и как-то, а потом неважно что. Главное вот сейчас, чтобы я чувствовал себя хорошо. Нет. Вопрос в каббале ставится о том, где правда, где истина. И ради нее я готов поступиться своим сегодняшним ежеминутным этим наслаждением. И идти против нее. То есть я всегда взвешиваю. Это является моей борьбой. Я всегда взвешиваю. Для меня истина, она важнее, чем наслаждение или нет. И тогда я ставлю над своим желанием экран и действую во имя отдачи. И когда я уже начинаю действовать во имя отдачи, вопреки наслаждению, вдруг я начинаю понимать, что ощущать, что в отдаче есть в 620 раз большее наслаждение, чем в получении.
А у человека вообще есть такие возможности, способности так контролировать свои желания, делать расчеты такие?
Выше свет все делает. Не надо нам особенно мудрствовать.
То есть где истина, где не истина?
Да, да, да. Это все возможно. Только надо единственное что. Это не стесняться и правильно, последовательно пытаться реализовать это все в группе. Группа – это самое большое препятствие. Человек не может, не хочет никак сближаться с другими. Он не может себе представить, что именно сближение оно даст ему такой ошеломляющий результат. Есть люди, которые готовы сближаться, но для них это сближение земное. А духовное сближение, оно трудно практически для всех. Абсолютно для всех. И поэтому здесь надо понимать, что нет в этом деле большего, меньшего, лучшего, худшего. Все обязаны пройти этот этап, когда они, сжав зубы, участвуют в группе, пытаются включиться в нее, что-то делать, не убегают ни в коем случае от собраний, от всяких групповых действий. И постепенно именно их усилия, вопреки своему желанию, оно и дает таки результат.
Я на Швеции. Начав заниматься каббалой, я смогу управлять, какие желания во мне будут развиваться, а какие погаснут?
Нет. Это зависит от корня твоей души. И поэтому ты этим командовать не можешь. Зачем? Зачем тебе это умничать с этим? Наоборот, как сверху свет подействует на твою душу, на сумму твоих желаний. В соответствии с этим ты и будешь развиваться.
Вообще много вопросов про управление, Владислав из Москвы. Вы как каббалист руководите собой, вызывая окружающий свет? Как вам приходят мысли или желания, или люди?
Я выражаю только свою готовность двигаться вперед, а остальное все делает свет.
То есть от нас только усилия требуется, больше ничего?
Да.
Вот Игорь из Франкфурта спрашивает, это, конечно, мы задели все за живое, почему весь мир внутри меня, все только внутри моих желаний, а возможности влиять и управлять этим у меня такие, как будто они чужие?
Конечно. Все возможности управлять собой, они существуют в группе, в той мере, в которой группа способна соединяться и вызывать таким образом высший свет. То есть группа – это как бы фокусирующая линза. Может быть, не стеклянная, а магнитная, допустим. Вот она сближается или отдаляется, делает более концентрированным и сильным луч света, который через нее проходит, или наоборот рассеивает. Вот эта группа. Если я хочу на себя вызывать этот окружающий свет, чтобы он на меня действовал, исправлял меня, то мне надо быть максимально активным в группе. И тогда я буду воздействовать на ее диафрагму, что ли, там, на, допустим, электромагнитную, которая будет сужать свет, пучок этот света, и будет уже бить в меня. Я буду меняться.
Людмила спрашивает, какие желания есть еще в духовном, кроме желать соединения с другими людьми?
Ничего, потому что мы происходим ведь из разбитого сосуда Адама. И поэтому нам надо только соединение, только объединение между собой. И поэтому мне не надо мудрствовать. Я не знаю, каким образом я должен соединяться, с кем соединяться, какими свойствами и так далее. Ничего не знаю. Я только должен подставлять себя под воздействие высшего света. Я не могу быть умнее высшего света, потому что я вызываю его воздействие, чтобы он меня исправил. Как же я могу быть уже выше точки своего исправления? Я только прошу. Потому что поэтому все достигается только, как говорится, молитвой.
Ну, может, тогда вопрос из Дерота Хава. Что делать, когда ощущаешь сильную пустоту в желаниях и не можешь найти себе места от такого состояния?
Опять-таки, группа. Когда я ощущаю сильную пустоту, и у меня ничего под рукой больше нету, я беру введение в науку Каббала или учение 10 сферот. Там, где говорится все научным языком, сухим, и начинаю это читать и пытаться понять, о чем там говорится. Это меня выводит на нормальный, серьезный уровень восприятия реальности, восприятия Каббалы. И оттуда потихоньку я уже спускаюсь к другим материалам, к услышанным статьям, услышанное и так далее. Статьям Рабаша.
Иван из Кемерово. Как одно желание может породить другое? Есть ли этому какой-то пример в нашем мире?
Свет порождает желание. Так как мы изучаем в четырех стадиях прямого света, он воздействует на первоначальное желание и начинает его развивать от неживого к растительному, к животному, к человеческому. Это возможность света. Чем он развивает? Тем, что передает этому желанию свое свойство отдачи. И это свойство отдачи, связи, любви, которое приходит в желание, оно помогает желанию быть более разносторонне развитым и в то же время связанным. Поэтому возникают атомы, молекулы, химические всевозможные соединения, а потом из них уже растительная природа, которая под воздействием там солнца и всевозможных фотосинтеза и так далее. Ну и потом животная природа, там уже очень сложные проблемы, там белковые и прочие процессы. И потом человеческое, это все уже даже не в материи, а выше материи. Это уже его желания и мысли. Это то, что отличает человека от животного.
Скажите, а в человеке могут возникать желания, которые могут помешать его духовному развитию?
Нет. Все полезно, все нужно. Самое главное только вовремя подставлять себя под воздействие высшего света.
А как это? Как это подставляться?
Занимаясь вместе с группой, стремясь объединиться с ними, вызвать через эту линзу, о которой мы говорили, высший свет, который бы воздействовал бы на меня, и на группу, и на нас вместе, и таким образом все время развивал бы нас.
Короткий.
Тут, с одной стороны, мое действие должно быть активным по вызыванию высшего света, с другой стороны, оно пассивное, потому что я сам себя не меняю, высший свет меня меняет.
Но оно же это же все косвенно происходит. Не то, что я сейчас позанимался, и вдруг я увидел сразу результаты, и на меня
повлияло. Неважно, когда это происходит, но ты это делаешь специально, чтобы вызвать на себя воздействие высшего света, а он знает, каким образом тебя изменять.
То есть не факт, что я это могу почувствовать, так? Или я как-то это почувствую?
Нет, не факт и не сразу.
То есть какие-то...
Но обязательно придет время, когда ты это почувствуешь. Это процесс аккумулирующийся. Он возникает, результат ощущается потом, после определенного накопления воздействия свыше.
То есть это не как в спорте, что ты потренировался, и сразу ты видишь результат. То есть
ну,
ты...
в спорте ты тоже не сразу видишь результат. Ну, ты качался сколько лет, пока видел результат?
Результаты пару дней, пару недель уже видно.
Но...
результаты. Иначе откуда бы взял горючее, взял бы заниматься?
Ну, не знаю. Все равно не сразу же. Что я вот сейчас поднял там какую-то гирю, и вот я уже богатырь. Нет, не так это делается. Так что... А здесь мы вообще об этом не можем спрашивать, потому что ни один из нас не знает глубины нашего эгоизма. Но абсолютно точно мы должны верить в учителей, в то, что это происходит. Надо... понимать, что это процесс накапливающийся.
То есть я себя подставил под свет, ну, поучился, естественно, вместе с группой, попытался с ними объединиться. Таким образом я вызвал на себя свет, а результат может быть через несколько месяцев, через несколько лет. И как следствие этого, если я правильно понимаю, то есть у меня возникнет желание заботиться о них, отдавать им. Так? Так? Это воздействие
света. Да, ты увидишь группу, что она является... необходимым инструментом для постижения Творца, что именно в ней постигаешь ты Творца, не в себе, а в группе, и тогда ты изменишь свое отношение к ней. Но это постепенно. Вдруг тебе появится к ним движение, как к любимому, к чему-то, к дорогому. Потому что ты нашел наконец-то место, где раскрывается Творец.
А к ним это к кому? Это в общем?
В общем.
То есть это не к каким-то определенным людям?
Нет, это не к людям, и не к физиономиям, и ни к чему. Группа – это нечто, что мы ощущаем внутри себя как духовный сосуд. Это даже не определенные товарищи. Да.
Виктор из Мюнхена. А если ко мне лезут дурацкие желания, где вред их понятен изначально, манит запах наслаждения, и я иду как покорное, одурманенное животное? Что в таких случаях помогает каббалисту?
Ничего не помогает. Иди, сходи, сделай, что ты там хочешь, насладиться, напиться, нагуляться. И возвращайся поскорее к исправлению души. Я говорю совершенно серьезно. Лучше, чем ты будешь сидеть и все время грызть себя.
Нет, я не пойду, я сильный, я привык.
Да,
я смогу,
и вот все время будет ломаться все время.
И так вот недели.
Не надо.
Да, но это в рамках закона, так ведь?
Что значит в рамках закона?
У меня возникают желания, которые вне закона находятся.
Нет,
тоже.
Закон или нет, он очень простой. Я этим врежу кому-нибудь или нет. Угу. Только это имеет значение. Если я никому не причиняю вред, то я могу это делать.
Ну, такой короткий вопрос. Дима спрашивает из Киева. Если весь мир внутри меня, тогда кто я?
Ты являешься вместилищем всего мира. Тот, который... Так, как ты себя представляешь.
То есть я – это творение все-таки, да? Вот я, творение. Он весь мир.
Да. И это творение – это весь мир.
Ну, вот еще разночтение слова «желание», может быть, удастся объяснить. Вардан из Москвы. Все проявляется через желание. Больные хотят выздороветь, но не могут. Бедные сильно желают быть богатыми, но не получается. Что означает «желаю»?
Желаю – это я желаю ощутить наполнение того, что сейчас ощущаю, как недостаток.
Если он хочет быть больным, здоровым, но так, он значит, не получается, него... значит, он не хочет?
А, нет. Мы же не говорим о реализации. Ты спрашиваешь, что такое желание? Uh-huh. Желание – это быть наполненным в том ощущении, в котором я сейчас чувствую недостаток.
А какие желания сбываются?
Сбываются? Все хорошие желания сбываются.
Хорошие для кого? Для меня?
Пояснить. Хорошие – это которые ты…
Не вредят.
Которые не только не вредят, которыми ты можешь наслаждать других. Только наслаждать других в добром для них ключе, что ли, стиле.
Остальные желания, что Творец не,
остальные
как не реагирует?
Остальные желания, они только для того, чтобы научить нас понимать, что значит добрые желания.
Вот сейчас сегодня я знаю, что в мире есть вирус одиночества. Люди хотят найти какую-то пару и не могут найти. Десятки лет страдают в одиночестве. И вот у человека есть желание создать семью. Вот он не может. Ну, ему не дают, наверное, сверху. Ведь нет никого, кроме него. Что ему хотят этим сказать?
Сказать ему... Наверное, он должен развивать свое желание. Он должен понимать, чего он хочет, что значит семья. Он должен искать правильной реализации своего желания.
Творец чувствует, что этот человек хочет создать семью, что он видит это, чувствует, я не знаю, как это рассказать.
Творец-то все видит и чувствует, потому что Творец-то и оформляет и все его желания.
Так вот в том-то и дело, к кому обращаться, если это он мне и делает все, и так значит...
К сближению с Творцом. Естественно, все желания, они должны сбыться в самом добром, хорошем для человека виде.
То есть может,
оптимальном.
То есть может быть такое, что Творец дает эту помеху, и человек должен ее оставить и идти к Творцу, то есть сближаться с Творцом.
Естественно, это вообще самое нормальное решение всех проблем.
А уже там получится какое-то это желание или нет? То есть отодвинуть его на второй план?
А это не наше дело, получится или нет. Мы должны вызвать на себя более интенсивно высший свет. Ускорить наше развитие. А что получится, это мы увидим.
Да, но где взять силы моральные, ментальные, согласиться с таким?
А что ты можешь сделать?
Ничего. Ну, точно.
Ты вызываешь на себе просто большую силу своего собственного развития. Ты ускоряешь свое развитие. И одновременно с ускорением своего развития ты делаешь это развитие более добрым. Потому что ты вызываешь эту силу.
То есть бесполезно просить у Творца, чтобы он
наполнил... Что-то определенное бесполезно.
Желания.
Кроме сближения с ним, все остальное – это абсолютно вредные просьбы.
Даже самые необходимые желания?
Самое необходимое, это имеется в виду необходимые для существования.
Ну да, даже такие.
Совершенно необходимые для существования ты можешь просить. Да.
Я даже не могу не просить, они у меня возникают.
Это возникает одно, а обращаться с ними другое.
Татьяна спрашивает, дорогой учитель, значит, что если человек приближается к исправлению, то общее состояние как бы позитивное, довольное, тихо радостное, ровное, приподнятое?
Или наоборот. Или наоборот. Мы двигаемся все время в старт-стопном движении. В очень серьезных пиках. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И поэтому так продвигаемся. Ну, в общем, я уверен, что мы все находимся на правильном пути. Вы это скоро обнаружите в действии. Все будет хорошо. Как мы встретимся на следующей неделе?
Посмотрим, или будет в записи, или проведем.
Хорошо.
Ваше пожелание на неделю.
Мои пожелания: будем вместе, будем готовиться к итальянскому конгрессу. И, пожалуйста, кто может, будьте на утренних уроках, попытайтесь быть вместе с нами.
Или скачивать их.
Или скачивать их и смотреть. Каждый утренний урок – это шаг вперед в духовном пути. Удачи вам, обнимаю всех, будьте здоровы.